Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Историк Максим Емельянов Лукьянчиков. Костромской Ипатьевский монастырь. Колыбель царского дома Годуновых. Передача первая. Великая княгиня Соломония Соборова и царица Ирина Годунова были одними из наиболее видных государынь России. Царь Борис Годунов был одним из наиболее выдающихся государей России. Но многие ли из нас знают об этом? Многие ли из нас знают о том, что прадед Соломонии, она же преподобная София Суздальская, и прапрадед Бориса Годунова были родными братьями? А о том, что родственница Святой Софии была женой царевича Ивана, старшего сына Ивана Грозного? Соборовы и Годуновы – родня от одного корня. И этот род настолько же велик, насколько и оболган в истории. Это наша потерянная царская династия. В истории России правило 4 династии – Рюриковичи, Годуновы, Романовы и Романовы-Галштейн-Готорп. Все они состояли между собой в родстве. Рюриковичи правили 800 лет, Годуновы – меньше 10 лет, Романовы – полтора века, Галштейн-Готорп – полтора века. Мы часто говорим о самодержавии, о царской власти, но у большинства из нас после прославления царя Николая II и последней царской семьи акцент чересчур смещен на Романовых. Они вроде как ближе и по времени, и по духу. Из Рюриковичей мы мало кого знаем. Это в первую очередь Иван Васильевич Грозный. А что мы знаем о Годуновых? Программу Пушкина все слышали, да и то не все читали. «Страшный властолюбец и убийца Борис Годунов». Вот что шепчет нам массовое сознание, глубоко ложное. Дошло до того, что, приезжая в Костромской Ипатьевский монастырь, мы слышим, что это колыбель дома Романовых. И нам даже в голову не приходит, что на самом деле это колыбель дома Годуновых. Ведь именно предок Годуновых и Соборовых основал Ипатий. И они на протяжении 400 лет холили и лелеяли этот монастырь. Сейчас либералы пытаются переписать нашу историю. До этого ее переписывали при советской власти, но мало кто говорит о том, что переписывание было и в 18-19 веках. Еще какое! И одной из главных табуированных тем было наследие Соборовых и Годуновых. Может быть, подумайте вы, Соборовы и Годуновы действительно оболганные, но все равно не особенно интересные. Нет, это не так. Здесь я скажу ключевую вещь. На протяжении всего XVI века Рюриковичи последовательно роднились с Соборовыми и Годуновыми, мало того, готовили их для занятия престола, в случае, если у самих Рюриковичей не останется потомства по мужской линии. Для Ивана III, Василия III, Ивана Грозного и Федора Ивановича это была, так сказать, запасная династия. Но начнем с самого начала. С предка Соборовых и Годуновых, с основания Ипатьевского монастыря. К сожалению, если вы приедете в Кострому, экскурсоводы и светские церковные расскажут вам о том, что Ипатий – это вотчина Романовых, и что Ипатьевский монастырь основал некий татарский мурза, то есть ордынский князь по имени Чет. Он, мол, пришел служить на Русь в начале XIV века, и в Костроме ему явилась Божья Матерь. Он крестился под именем Захарии и основал монастырь, названный в честь Пресвятой Троицы. Это легенда о выезде, или, как теперь говорят, развесистая клюква. Появилась очень поздно, в XVII веке, в то время, когда в России стало модно представлять своих предков из немцев, татар, кого угодно, только не из русских. Историкам прекрасно известно, что подобным легендам не стоит доверять. Но как часто мы сейчас читаем историков?
в начале XIV века никаких выездов татар из Орды не было по одной простой причине. Это было время стабильности в Орде. Бегут, как известно, с тонущего корабля, а зачем убегать из цветущего государства? До XVII века никому не приходило в голову называть основателя Ипатьевского монастыря татарином. Потом пришло. Это зафиксировал бдительный к слухам Карамзин в своей «Истории государства российского», а его младший современник Пушкин прочитал и так впечатлился, что назвал Бориса Годунова, жившего через 300 лет после Захарии Чета, татарином. Кем же на самом деле был Захария Чет? С одной стороны, мы знаем, что он был исконно русским человеком, боярином, владевшим на Костромской земле обширными землями. С другой стороны, человек появился словно ниоткуда, и ему сразу дали во владение очень много земель. А когда его потомки переехали в Москву, их сразу же приблизили к великокняжескому двору. Откуда такая честь? Это долгое время оставалось загадкой. Давайте разбираться. Существует икона XVI века «Явление Богоматери» с предстоящими апостолом Филиппом и Ипатием Гангарским, боярину Захарию Чету. Сразу обращает на себя внимание то, что хотя святые Филипп и Ипатий – почитаемые угодники Божии, но это малоизвестные святые, храмы которым на Руси практически не строили. Откуда же взялся такой образ? Завесу тайны помогает приоткрыть церковный календарь. Только не всякий церковный, а именно старообрядный. Если открыть новообрядный календарь, вы увидите, что память апостола Филиппа приходится на 27 ноября, а священномученика Ипатия на 29 ноября. Но по-старому, то есть до середины 17 века, было не так. Филипп и Ипатий празднуются в один день, 27 ноября, в заговении на рождественский пост, которые в народе традиционно именуются Филиппками. Итак, дни памяти Филиппа и Ипатия празднуются в один день. Для того, чтобы понять, что нам это дает, нужно вспомнить о том, как на Руси давали имя младенцу. Как правило, ребенку давали не одно, а 2-3 имени. Одно имя давалось в честь того святого, в день которого ребенок родился или чья память приходилась на 8-й день его жизни. Другое имя давали в честь умершего предка, предполагалось, что его традиции он должен продолжить. Первые два имени были христианскими из святцев, но третье могло быть простонародным. Его, как правило, давали от обратного, чтобы сбить с толку те силы, которые вредят людям. Так появлялись некрасы, якобы некрасивые, нежданы, дети которых якобы не ждали, басурмане, то есть явно не христиане, и тому подобное. Иногда третье имя было числительным – первой, третьяк, шестак, семой и так далее. Традиции именоречения на Руси были очень богатыми. Так все рюрикличи имели 2-3 имени, а постригшиеся в монахи так и все 4. 4 имени было у Ивана Грозного – Иван, Тит, Смарагд и Иона. Так вот, раз мы знаем, что Филипп и Ипатий празднуются в один день, и святые эти редкие, то есть все основания предположить, что это были второе и третье имена боярина Захарии Чета, а 27 ноября, соответственно, день его рождения. И монастырь он основал в честь своих небесных покровителей. Говорит ли это о том, что никакого явления Захарии, Богоматери, с Филиппом и Ипатием не было? Отнюдь. Мы знаем немало примеров того, как святые покровители конкретного человека являются ему. Если же Захарии явилась сама Богоматерь, то это, конечно, явление исключительное, что говорит о благочестии боярина. Как человек, пусть знатный и богатый, но все-таки человек, может увековечить память о явлении Богоматери и святых? Конечно, построить на этом месте храм или монастырь. Именно это Захария и сделал. Но самое интересное, что Захария не ограничился постройкой одного монастыря. Недалеке от Ипатия, в селище, стоит храм во имя святых мучеников Александра и Антонины Римских, христианских подвижников начала IV века. Это еще более редкие святые, чем Филипп и Ипатий. Раньше здесь был монастырь в их честь. Захария Чет построил его по случаю благополучного разрешения своей супруги двойней, мальчиком и девочкой. По преданию, это произошло в дороге. Так как в этот день, 23 июня, празднуется память святых мучеников Александра и Антонины, брата и сестры, то младенцы и были названы в их честь, а на берегу Волги выстроен монастырь. Вот как люди умели благодарить Бога. Важно выяснить год рождения самого Захарии. Мы точно знаем, что его сын Александр погиб насильственной смертью в 1304 году. Причем он был уже человеком взрослым. Значит, Александру было никак не менее 20 лет. Но ведь и Захарии на момент рождения сына должно было быть примерно 20 лет. Итого, от момента рождения Захарии до гибели его сына прошло не менее 40 лет. Вообще, в генеалогии принято класть на одно поколение среднеарифметические 30 лет. Тогда возьмем промежуток в 40-60 лет и отсчитаем его назад, от 1304 года. Получается, что Захарий Чет родился в 40-е и 60-е, а его дети Александр и Антонина в 60-е и 80-е годы 13-го столетия. Таким образом, основание Ипатьевского монастыря можно отнести к последней четверти 13 века. Но вернемся к иконе явления Богоматери Захарии Чету. Если рассматривать ее с искусствоведческой точки зрения, то на первый взгляд эта икона ставит в тупик. Дело в том, что такие изображения Богоматери в полный рост, на троне, с младенцем Иисусом на лоне, с предстоящими ей в полный рост святыми, в данном случае Филиппом и Ипатием, не известны нигде, кроме как в Киеве. Речь идет о Печерской иконе Божией Матери, утраченной ныне. Она находилась в алтаре Успенского собора Киева-Печерской лавры. Но ее ранние списки, такие как Свенская чудотворная икона, не позднее 1288 года, известны. На образе изображена Богоматерь, сидящая на престоле, на коленях у нее Богомладенец, благословляющий обеими руками. Справа от трона стоит преподобный Феодосий Печерский, слева преподобный Антоний Печерский. Где находится Киев, а где Кострома? Логично задаться вопросом, какая тут может быть связь. Не будем пока отвечать на этот вопрос. Удивимся и пойдем дальше. Разбираться с фамилией Захарии. Чет. Какая-то странная фамилия. Чтобы разобраться в этом, вначале вспомним о том, что родовые прозвания, которые мы называем сейчас фамилией, сформировались в России только в 15-17 веках, а у крестьян и того позже в 19-20. Долгое время прозвище или отчество каждого конкретного человека так и оставалось только за ним. То есть фактически у каждого нового потомка была новая фамилия. Иногда отчество превращались в дедичество. Это когда внук именуется по деду. А потом дедичество превращались в фамилии. Кроме того, известно такое явление, как чередование фамилии. То есть условно у деда фамилия Петров, а у сына Антонов. А у внука опять Петров. Или так, старший сын носил фамилию отца, а потомки младших сыновей носили другие фамилии, у каждого своя. Как видите, разобраться в отечественных родословных подчас нелегко. К чему я все это? К тому, что теперь будет проще понять. В 13-15 веках предки и потомки Захарии Чета чередовали две фамилии – Чет и Зерно, или Зерновы. Затем, когда у правнука Захарии Чета Ивана родились дети Федор, прозванный Сабур, и Иван, прозванный Годун, от них пошли фамилии Сабуровых и Годуновых. Со словом «зерно» все ясно. Такое прозвище могло означать все что угодно, от плодовитости зажиточности до рябого, как бы зернистого лица конкретного представителя семьи. Но в любом случае это исконное русское слово, понятное и близкое. А что такое «чет»? В русском языке вроде бы нет такого слова. Как только исследователи не мудровали, чтобы объяснить его. Например, придумали, будто бы при написании потеряли букву «Р», и у Захарии было прозвище «Черт». Такие прозвища на Руси действительно давали, но логика с потерянной буквой, на мой взгляд, критики не выдерживает. Оказалось, что просто нужно хорошо посидеть над картами, и тогда станет ясно, где бытует имя «Чет». Как известно, чуть ли не половина населенных пунктов в России, и не только в России, производится от имени собственного. Кто село или город основал, в честь того и названо. Кто им владел, в честь того и переименовали. И где же, вы думаете, можно найти населенные пункты с названием Четово? А во-первых, на границе Рязанской области с Мордовией. Их целых три. Старое Четово, Новое Четово и просто Четово. Кстати, рядом расположено озеро Зерново. И, во-вторых, на Украине, на границе с Венгрией. Что же общего между этими землями? Село Четово сплошь населено венграми. Оно получило свое название от имени помещика Чет, который владел им около 1260 года. А Четово на границе с Рязанской областью заселено мордвой и названо по имени прежнего владельца по имени Чет. Так вот, и мордва, и венгры финно-угорского происхождения. У них общие корни, схожие языки и культура. Поэтому имя Чет знакомо обоим народам. Но что это нам дает? Почему Захария получил это прозвище? Конечно, не потому, что он был венгр или мордвин. Не будем повторять ошибки наших предшественников, представивших его татарином. Русские очень лояльно относились и относятся к разным народам. Нередко носят иноязычные прозвища. Важно здесь для нас другое. Венгерское село Четово – это земли Галицко-Волынского княжества, соседа Киева. Опять Киев. Сразу в нескольких источниках, которые говорится о происхождении Захарии Чета, упоминается святой митрополит Киевский Петр. Как-то эти современники были связаны. А что мы знаем о святителе? Однажды князь Галицкий Юрий Львович захотел иметь своего собственного митрополита. С этой целью он избрал Петра и отправил его в Царьград для посвящения. Но именно в это время умер митрополит Киевский Максим. И патриарх Афанасий посвятил Петра не в митрополиты Галицкие, а в митрополиты Киевские, то есть всея Руси. Но так как Киев к этому времени все больше подвергался давлению Запада и татар, Петр сначала переехал во Владимир, а в 1325 году в Москву, куда перенес и митрополитчью кафедру. Через 3 года из Костромы в Москву приехал и внук Захарии Чета, Дмитрий Зернов. Это было время возвышения Москвы, которое стало великим княжением во главе с великим князем Иваном Калитой. Обратим внимание на то, что митрополит Петр был родом именно из Галицко-Волынской земли. Потомки Захарии Чета постоянно общались и с другими выходцами из Галиции, Квашниными. Дед, основатель рода Квашниных, был родом из Галича-Волынского. Так, например, в ростовской летописи есть запись, что великий князь Иван Калита послал воевать Литву, воевод своих Родиона Нестеровича, его потомки носили прозвание Квашнины, и Александра Зерна, а с ними рать. В Никоновской летописи в сказании о Мамаевом побоище упоминается об участии праправнука Захарии Чета Федора Савура в Куликовской битве. Тогда он спас жизнь самого великого князя Дмитрия Донского. Федор Савур воевал в полку у воевода Ивана Квашни. Таким образом, потомки Захарии и Квашнины очень тесно общались. Я уже несколько раз упомянул Киев и его соседей, Галинско-Волынское княжество. Сейчас это Западная Украина, а раньше это были исконно русские земли. Земли, где прославился князь Даниил Галицкий, многие годы успешно лавировавший между Западом и Ордой. История этих земель нам известна из Галицко-Волынской летописи, которая является составной частью Ипатьевской летописи, точнее, летописного свода. Другими составными частями этого свода являются Киевская летопись и знаменитая «Повесть временных лет». А «Повесть временных лет» – это самая древняя русская летопись, которая была составлена в Киеве. В ней рассказывается история от сотворения мира до 1117 года. В Ипатьевской летописи сохранилась самая древняя история Руси. Там говорится о том, откуда есть пошла русская земля. Как известно, Ипатьевская летопись долгое время хранилась в Ипатьевском монастыре. И уже давно исследователи пытаются ответить на вопрос, как эта уникальная летопись попала на северо-восток Руси, где она стала частью летописного свода, получившего название Ипатьевский. Я думаю, что ответ на этот вопрос очевиден. Туда ее привез основатель монастыря Захария Чет. Ирония судьбы заключается в том, что Ипатьевскую летопись обнаружил в библиотеке Академии наук именно Николай Михайлович Карамзин, один из творцов антигодуновского черного пиара. Тем не менее, вывод о принесении этой летописи в Кострому Захарией Четом позволяет сделать следующие факты. Первое. Костромская ипатьевская икона явления Богоматери, боярина Захарии, имеет только одну аналогию – киевскую. Второе. Прозвище Захарии Чета имеет аналогию в Галицко-Волынских землях. Третье. Биография Захарии Чета тесно связана с выходцами из Галицко-Волынской земли митрополитом Петром. Четвертое. Потомки Захарии активно общались с родом Квашниных, которые также вышли из Галича-Волынского. Пятое. Ипатьевская летопись описывает историю киевских и галицко-волынских земель. Вывод о том, что история Ипатьевской летописи связана с выездом Захарии Чета в Кострому, дает нам возможность еще более точно установить время этой миграции. Вернее, стоит говорить об ипатьевском списке и ипатьевской летописи, так как существует несколько редакций летописи, и текст, который был найден в монастыре, является списком начала XV века. То есть изначально существовал единый летописный свод, включавший в себя повесть временных лет, киевскую летопись и галицко-волынскую летопись. Но он не сохранился. Однако был неоднократно переписан в XV, XVI, XVII и XVIII веках. Ипатьевский список описывает события вплоть до 1292 года. Значит, можно говорить о том, что принесение Захарии летописи в Кострому произошло между 1292 годом, когда закончилась фиксация событий в летописи, и 1304 годом, годом гибели его сына в Костроме. Нельзя не отметить тот факт, что один из списков летописи, Ермолаевский, принадлежал князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, который был внуком Ефимии Юрьевны Пельемовой-Сабуровой. Ее отец Юрий Григорьевич – праправнук Федора Сабура, который, в свою очередь, был праправнуком Захарии Чета. Таким образом, два списка летописи тесно связаны с одним и тем же родом, что косвенным образом говорит в пользу зерновского происхождения ипатьевского списка. В пользу выезда Захарии Чета из Галицко-Волынской земли говорит и то, что нам известен другой пример миграции выходца с юго-запада в город на Волге, который также принес с собой список Печерской иконы Божией Матери и который также имел отношение к летописанию. Речь идет о монахе Киево-Печерской лавры Дионисии, который около 1328 года покинул Киев и пришел в Нижний Новгород. Так же, как и Захария Чет, он основал обитель Печерский Вознесенский монастырь, впоследствии стал митрополитом киевским и всея Руси и канонизирован Русской Православной Церковью. По его благословению в стенах монастыря была создана Лаврентьевская летопись. Все это определенно позволяет утверждать, что Захария Чет был выходцем из Галицко-Волынских земель. Под давлением Запада и татар во второй половине XIII – начале XIV века все больше представителей галицкой знати и простых русских людей уходили в северо-восточную Русь, служить Владимиру и Москве. В этом массовом движении видную роль играли митрополит Киевский Петр, предки Сабуровых, Годуновых и Квашниных. Осталось найти подтверждение этой гипотезе в источниках. А за ним далеко ходить не нужно. Мы находим его в самой ипатьевской летописи. Под 1208 годом там есть такая запись. После этого Роман вышел из города, чтобы просить помощи у русских князей. Когда он был на мосту в Шумске, его захватили Зерно и Чухома. И приведен он был в стан к князю Даниилу и ко всем князьям и воеводам угорским. Описываемые здесь события происходили в Галиче-Волынском и рассказывают о том, как воеводы галицкого князя Даниила Романовича взяли в плен другого князя Романа. Речь идет о знаменитом князе Данииле Галицком, годы жизни 1201-1264, который вместе с угорскими, то есть венгерскими войсками, решал свои внутри- и внешнеполитические задачи. Одного из воевод князя Даниила звали Зерно, то есть мы встречаем здесь одну из фамилий Захарии Зерна Чета. Речь, по-видимому, идет о его деде. Учитывая, что в 1208 году князю Даниилу не было еще и 10 лет, то можно предположить, что Зерно служил еще его отцу, великому князю киевскому Роману Мстиславичу Великому. Годы жизни 1150-1205. Однако, после величественного правления князя Даниила, Галицко-Волынское княжество стало слабеть под давлением внешних сил, и его жители стали уходить на северо-восток. Среди них был и боярин Захария. Теперь мы можем ответить на вопрос, откуда в конце XIII века в Костроме появился Захария Чет, и почему его потомки были приближены ко двору московских князей. Это был древний боярский род, служивший галицкому князю Даниилу. Они сохранили для нас древнейшую русскую летопись, а сам Захария Чет был известен своим благочестием, поэтому неудивительно быстрое возвышение рода. Ближайшие потомки боярина Захарии носили фамилию Зерновы. Сохраняя привязанность к Ипатию и владение под Костромой, они находились непосредственно при московском дворе. Это началось при Иване Калите, и одним из самых ранних свидетельств пребывания Зерновых в Москве является существование села Чет-Рековского на Любосивле. Это современное Гребнево Щелковского района Московской области. В сохранившихся документах Чет-Рековское, то есть рекомое, именуемое Четово, впервые упоминается в завещании знаменитого внука Ивана Калиты и двоюродного брата святого Дмитрия Донского, героя Куликовской битвы, князя Серпуховского Владимира Андреевича Храброго. Это завещание было составлено в начале 15 века. В завещании князь Владимир распределял между своими потомками владения, которые достались ему по завещанию деда Ивана Калиты. Великий князь Иван I ушел из жизни примерно в 1340 году. Это говорит о том, что название села Чет-Рековское существовало еще раньше. И это как раз то самое время, когда внук Захарии Чета, Дмитрий Зернов, переехал из Костромы в Москву. Как я уже говорил, предки и потомки Захарии в XII-XVI веках чередовали две фамилии – Чет и Зерно. Вероятно, кто-то из его ближайших потомков и был владельцем села Чет-Рековское, но не оставил наследников по мужской линии и завещал свои владения великому князю. Такие случаи бывали. В завещании Ивана Калиты обращает на себя внимание такая строчка: «А грамоту писал дьяк князя великого Кострома». Если мы вспомним сюжет из Галицко-Волынской летописи, в котором упоминается предок Захарий Чета, служивший князю Даниилу Галицкому, то он упоминается вместе со своим товарищем Чухломой или Чухомой. В обоих случаях ономастика срослась с топонимикой, и люди и города носят одинаковые имена, в данном случае прозвища. Кострома и Чухлома – эти города расположены рядом друг с другом. Зададимся вопросом, что первично, а что вторично – человек получил имя по городу или город по человеку? Чухлома известна с X века, а Кострома с XII. Значит, либо люди получали прозвище в честь городов, либо и люди, и города получали свои имена в честь каких-то явлений, смысл которых мы в настоящее время не знаем. Однозначное объяснение слов Кострома и Чухлома в настоящее время не существует. Остается предположить следующее. В начале XIII века в Галицко-Волынской Руси жил Чухлома, сотоварищ Зерна. И в то же время на северо-востоке Руси существовал город с таким названием. Это еще один факт в пользу тесной связи двух регионов. В XIV веке жил человек по имени Кострома, приближенный к великому князю. Вполне вероятно, что он имел отношение не только к городу Костроме, но и к роду Четов-Зерновых. Вот как описывает отношение Рюриковичей к своим боярам видный современный историк Николай Борисов в своей книге «Иван Калита». Здесь, за столом Ивана Калиты, сидели свободные люди, его соратники и сотрудники. Свои отношения с князем они строили на основе неписанного, но прочного договора. Князь обязан был заботиться о своих боярах и их семьях, уважать интересы и достоинства каждого. Бояре должны были хранить верность своему князю в удаче и в беде, не жалеть сил и самой жизни в борьбе за его дело. И как не похожа была сама атмосфера тогдашнего московского двора, дышавшая патриархальной простотой, на грубую жестокость Орды или холодную пышность Византии. С умилением глядел князь Иван на шумное застолье своих богатырей. Здесь собрались они все – отцы-основатели московского государства. Федор Бяконт, родоначальник Плещеевых, отец святого митрополита Алексия, Протасий Вильяминов, Иван Зерно, правнук Захарии Чета, Андрей Кобыла, предок Романовых, Родион Нестерович из рода Квашниных. Неуклюжие, тяжелые, но надежные, как валуны в северных лесах, они умели неделями не слезать с седла, одним ударом рубить головы врагам. Умели они и другое. Подать князю вовремя добрый совет, разделить с ним последнюю гривну, уладить его дела с помощью своих родственников в иных княжествах и землях. Известно, что большинство московских бояр времен Калиты были выходцами из других краев. Конец цитаты. Таким образом, выезд Захарии Чета из Галицко-Волынской земли не был чем-то необычным. Многие бояре, служившие первым московским князьям, приехали из других княжеств. Надо отметить, что потомки Годуновых, Сабуровых и Романовых имели как минимум равное право гордиться своей древней родословной. Мало того, в свете новых данных можно говорить о том, что род Захарии Чета гораздо древнее, с конца XII века. оба рода в правлении Ивана Калиты приблизились к великокняжескому столу. И это важно отметить потому, что в 17 столетии появится миф о незнатности и худородности Сабуровых и Годуновых, что, конечно же, не соответствует действительности.
Цикл радиопрограмм «Святыни Отечества» создан при финансовой поддержке фонда «Русский мир». Вел программу Максим Емельянов-Лукьянчик.
Радио «Радонеж» 20 лет в российском эфире.
Вглядываясь в современную российскую жизнь, мы непременно улавливаем глубокие трещины, которые прошли по всему ее общественному организму.
Литературовед, доктор филологических наук, профессор Всеволод Юрьевич Троицкий.
Мы постоянно говорим о культуре и считаем разумеющимся, что речь идет о человеческой культуре. А самое понятие о человеке в сознании части нашей молодежи несколько упрощено, а иногда просто кажется искаженным.
Всеволод Юрьевич Троицкий родился 4 августа 1936 года в Москве, окончил историко-филологический факультет МГПИ, преподавал в Московском Суворовском военном училище. С 1967 года работает в Институте мировой литературы и истории Российской академии наук.
Культура – это устойчивое состояние сознания, это бытие, это созидательное творчество и результаты творчества, которые утверждают духовно-человеческие начала.
Всеволод Юрьевич является специалистом в области истории русской литературы и преподавания словесности. Яркий публицист. В своих трудах уделяет большое внимание русским писателям, находящимся в русле самобытного национального развития. Известны его книги «Лесков художник», «Художественное открытие русской романтической прозы 20-30-х годов XIX века», «Отечественная война 1812 года и русская литература XIX века», статьи «Поэзии славянофилов», «Куликовская битва в творчестве русских романтиков 10-30-х годов XIX века», «Художественное наследие Лескова в сознании поколений», «Художественное своеобразие и мировое значение русского романтизма», «Слово о полку Игореве в русской романтической литературе 20-30-х годов XIX века», «Кольцов и русская романтическая поэзия его времени», «Алексей Константинович Толстой. Духовное начало творчества и художественный мир писателя», «Россия Лескова. Русская идея и русский характер. Проблемы духовности и нигилизма в творчестве писателей-народников» и многие другие.
Мы прежде всего говорим о том человеке, который постоянно думал о том, что он есть. Кто из нас думает о том, что он есть и что из этого должно для него следовать? Мы знаем Жуковского как поэта, а между тем Жуковский был человеком глубоко верующим и имеющим очень твердые мировоззренческие убеждения.
Значительные труды Всеволода Юрьевича Троицкого в области национального просвещения и преподавания русской словесности. Вышли в свет книги «Пути русской школы», «Словесность в школе», «Духовность слова», а также многочисленные статьи о русском национальном самосознании, о русской национальной школе, о преподавании литературы. По инициативе Всеволода Юрьевича Троицкого с 1991 года проходят ежегодные всероссийские конференции «Филология и школа», которые работают в духе традиций и идей русского просвещения.
Я хочу спросить себя, многие ли из моих современников, живущих в России, поступают подобным образом? Я думаю, что есть такие люди, и их немало, среди истинно верующих. Но, к сожалению, таких людей настолько недостаточно, что мы не можем преодолеть наши беды, рождающиеся из утверждения привычных пороков в нашем обществе.
Записи Всеволода Юрьевича Троицкого на радио «Радонеж» – это золотой фонд нашей радиостанции. Войны. У нашего микрофона доктор исторических наук, профессор Никола Угрешской духовной семинарии Владимир Михайлович Лавров.
Владимир Михайлович, считается, что все-таки война это началась для Советского Союза неожиданно, в том числе неожиданно для самого Сталина. Об этом, в общем-то, часто говорят, что когда Сталин услышал, то даже молчал, не знал, что предпринять поначалу. Но вот так ли все-таки это на самом деле? Ведь вот как можно скрыть подготовку к такой масштабной агрессии? Почему же все-таки Сталин не верил советскому разведчику Рихарду Зорге, который добыл сведения о том, что Германия на нас нападет?
Конечно, скрыть переброску такого огромного количества войск невозможно. И делались нами соответствующие запросы. И на это немцы отвечали, что войска перебрасываются подальше от Великобритании и Франции, чтобы они были менее уязвимые, что переправляются на отдых. Вот такого рода были ответы. Что касается того, знал Сталин или не знал. Вы знаете, тут, что касается Зорги, не все так просто. Он вращался в среде журналистов. Вот. Насколько вообще, так сказать, в этой среде могли быть точные сведения? Мы сейчас знаем, что сведения-то были точные, и Зорги – это герой. Но у Сталина были определенные основания для недоверия, и скажу какие. Дело в том, что немецкое руководство во главе с Гитлером провело блестящую операцию по дезинформации, наглую, авантюристичную, но удавшуюся операцию. Из Германии шли сведения, которые были правильными, но подавались как дезинформация. Поясню. Один пример. Гитлер принимает отставного финского генерала и под большим секретом, по-дружески, этому генералу финскому сообщает, когда он, Гитлер, нападет на Советский Союз. Причем называет точное время. Делает он это, Гитлер, зная, что в аппарате финского правительства работает советский разведчик. Гитлер берет честное слово с этого финского генерала, что тот никому не расскажет. Финский генерал возвращается в Хельсинки и сообщает, естественно, в правительство. Советский разведчик узнает, информация переправляется в Москву. Вот такая информация на столе у Сталина. Можно поверить, что Гитлер в беседе с каким-то финским генералом отставным сообщает правильные сведения. Можно в это поверить? Или другое. Такие сведения были доведены до офицеров, которые уже были в Польше. И вот эти немецкие офицеры в польских пивных, потягивая пиво, обсуждают друг с другом предстоящую кампанию и называют, когда нападут. В этих же пивных находятся советские разведчики, которые это слышат, и эту информацию переправляют в Москву. И опять же, эта информация оказывается на столе у Сталина. И что? И можно поверить в то, что обычным офицерам известен срок нападения, что такая секретная информация им известна, то есть Сталин думал, что это дезинформация. На самом деле это была правдивая информация, вот, которая так вот нагло, рискованно сообщалась. И надо сказать, что все-таки органы госбезопасности разобрались уже непосредственно перед началом немецкой агрессии. Но уже Сталин не верил. Ведь что такое диктатура? Если диктатор принимает правильное решение, то все силы государства мобилизуются, и можно даже добиться немалых успехов. Скажем, Сталин там принял правильное решение о создании атомной бомбы, все было брошено на ее создание, или Сталин принял правильное решение о создании ракет, все было на это брошено. Тут же Королев работал. А тут вот обратный прецедент. Диктатор не верит в правильную информацию, диктатор совершает ошибку, а если вот такое в условиях диктатуры, то последствия как раз драматичные, трагичные, которые обернулись гибелью и попаданием в плен миллионов людей. Вот ошибка диктатора – это кровь, это плен миллионов людей. Такова цена вот ошибки диктатора Сталина.
Один из авторов, который освещал эту тему, Виктор Суворов, в своей книге «Ледокол», заявляет, что Советский Союз готовился первым напасть на Германию. Такое заявление – это фальсификация истории или же есть какие-то документальные основания для вот столь серьезного утверждения?
Сначала об авторе. Это бывший советский разведчик под фамилией Резун, который остался на Западе, написал вот такую книжку, которая разошлась фантастическими тиражами, и он сколотил, я думаю, многомиллионное состояние. А он утверждал действительно, что Советский Союз готовился. Собственно, это еще и немцы утверждали, что Советский Союз готовился первым напасть. Но вот сейчас вот об этом много писал именно Суворов, Резун. Первая реакция наша, реакция, в частности, Министерства обороны, была такая, что все это фальсификация, неправда, что от этого Суворова, Резуна ожидать. Но дальше наши российские историки нашли в архиве планы Генерального штаба СССР о нанесении первого удара по Германии. То есть такие планы были, в Генштабе они были подготовлены. И надо сказать, что план первого удара был очень интересным. Мы планировали нанести удар по Румынии. Почему именно по Румынии? Потому что нефть там добывалась. То есть был расчет лишить немецкую армию бензина, нефти, оставить танки, грузовики, самолеты, обездвижить их, оставить их недвижимыми. Очень интересный замысел. Кстати, подобный же замысел будет позднее пытаться притворить Гитлер, когда он пойдет в сторону Волги, на Сталинград, на Кавказ. Почему? Вот именно для того, чтобы прекратить поставку нефти из Баку, чтобы оставить наши уже танки, самолеты, грузовики без бензина. Вот такой план был у нас. И надо сказать, что Красная Армия, конечно, располагала возможностью нанести очень серьезный удар по Румынии. Румыния – это не Германия. И при первом ударе, конечно, можно было бы добиться многого. Но дело-то в том, что план планом. Я, кстати, не понимаю, почему Министерство обороны пыталось от этого отречься. Я не вижу в этом ничего плохого. То есть планы должны быть на любой случай жизни. Вот когда нет каких-то планов и начинаются вдруг события, а неизвестно как действовать, вот тогда это оборачивается большой кровью. всегда, в том числе и сейчас, должны быть планы действий на самые различные, так сказать, случаи жизни, при самых, так сказать, различных вариантах развития событий. Все должно быть заранее, ну, максимально заранее просчитано, как что действовать. Вот, поэтому к тому, что был такой план, я отношусь совершенно спокойно. Хорошо, что он был. В архивах не найдено документа, говорящего о том, что было принято политическое решение нанести удар первыми. Вот это самое важное. Было принято политическое решение нанести первыми или не было принято? Вот пока такой документ не найден. При этом должен сказать, что все-таки не все так просто. Дело в том, что значительная часть документов, то есть вообще большинство документов и по истории Великой Отечественной войны, и вообще по истории советского периода, большинство документов продолжают оставаться засекречены. И что там, мы не знаем. Вот что засекречено до сих пор. Причем президент Ельцин целый ряд документов передал для публикации и сразу же забрал их обратно, заявив, что наш народ еще не готов знать такую правду. Вот такой был прецедент. Что в этих документах? Какой правде не готов наш народ? Может быть, какой-то правде, связанной с началом войны. И еще один момент. Происходили вещи, которые, ну, трудно объяснить. Но вот была у нас неплохая линия обороны. Готовили мы ее долго. И вдруг наши войска с этой линии обороны снимаются, уходят вперед, ближе к границе, и новую линию обороны мы создать не успеваем. Старую бросили, новую не создали. Почему? Почему войска были подтянуты наши к границе? Что это значило? Когда немцы на нас напали, они большую часть нашей авиации просто уничтожили, она взлететь не успела, самолеты взлететь не успели. Немцы их разбили на аэродромах, потому что аэродромы были расположены, подтянуты к границе. Если говорить, скажем, о наших складах, то они тоже были перенесены к границе. Мы лишились миллионов винтовок. Вот под Москвой шли ополченцы в октябре 1941 года, а одно ружьишко на несколько человек. Не хватало шинели, а все это было. Но это все попало немцам. Или было уничтожено, или попало непосредственно в руки фашистов. Почему? Почему были войска передвинуты к границам? Почему аэродромы передвинуты к границам? Почему склады передвинуты к границам? Почему это произошло? Если готовился первый удар, вот это понятно, это объяснение. Если первый удар не готовился, непонятно. Другое объяснение, это объяснение, которое дал Никита Хрущев на 22-м съезде КПСС. Это объяснение такое. Сталин ни в чем не разбирался, принимал совершенно неквалифицированные решения. Вот так утверждал Хрущев. Можно ли Хрущеву в этом верить? Вот это большой вопрос. Вот знакомство с биографией Сталина все-таки не говорит о том, что это был вот такой, ну, чуть ли не дурак, как его изображает Хрущев. Все-таки это был крупный, серьезный государственный деятель, политик. Но что это? То есть вопрос остается открытым. Тут два наиболее вероятных варианта. Или это вот такой вот действительно по Хрущеву поступок Сталина, труднообъяснимый, неквалифицированный. Но если это так, мы должны относиться к Сталину как государственному деятелю все-таки далеко не очень глубокому и крупному. Получается, что Хрущев так или иначе прав. Второй вариант, что все-таки было принято решение о нанесении удара. Вот если решение было принято, но оно нам неизвестно, или уничтожен этот документ, такое тоже бывает. Принимают какое-то решение, документ уничтожают. Причем можно я сам себе один вопрос задам?
Да, конечно, Владимир Михайлович.
Вот я хочу рискнуть задать вот какой вопрос. Дерзнуть. А давайте попробуем поставить такую проблему. Ну, предположим, может быть, это не так, но все-таки был отдан приказ о том, что мы начинаем войну. Не знаю когда, может быть, в 1942 году, не знаю. Как мы должны к этому решению относиться, если оно вдруг было? Но, может быть, как раз вот поэтому Ельцин не решился опубликовать, не зная, так сказать, как отнесутся ветераны к такому. Вот. Как, ну, если это на самом деле было, вот как это можно оценить? Думаю, что вот с высоты сегодняшнего времени отнестись к этому можно вполне нормально. Вот рискну так сказать. Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, что нес Гитлер для человечества. И нанести удар по Гитлеру, даже первый удар, а почему нет? Вторая мировая уже шла. Даже если такое решение было Сталином принято, я не вижу в этом ничего ужасного. Совершенно явно, что рано или поздно наша страна должна была быть втянута в эту войну. Причем первый удар, конечно, гарантировал нас от таких ужасных потерь. Мы не потеряли бы авиацию, не потеряли бы военные склады, не было бы таких ужасных окружений. То есть как-то ситуация все-таки была бы получше. Причем, если бы Советский Союз принял такое решение начать боевые действия первым, то, безусловно, к этому с пониманием, с одобрением отнеслись бы Великобритания, французы отнеслись бы с пониманием, поскольку они уже воевали, Соединенные Штаты, то есть международное признание, одобрение действий Советского Союза было бы. Но есть, так сказать, большой минус. Есть большой минус. Он заключался в том, что когда вот Гитлер неожиданно, ну или почти неожиданно напал на нас, то вот наше моральное преимущество было колоссальным. Колоссально. Вот когда Молотов скажет, наше дело правое, победа будет за нами, это слова не Сталина, это слова Молотова, это замечательные, простые, глубокие, верные слова. То есть мы понимали, что на нас напали, что это агрессия. И вот это вот моральное преимущество, оно в конце концов переросло в победу. Вот если бы мы начали войну первыми, а за первыми нашими, так сказать, удачами начались бы сложности, а может быть и отступления все-таки, поскольку немецкая армия была очень сильной. Одно дело нанести удар по Румынии, а другое дело, когда на ее стороне выступила бы Германия. Вот тогда кто-то у нас в нашей стране начал бы говорить, а не надо было вступать в войну, не надо было бы нападать на Германию. Вот реально получилось, как получилось. Но говоря об этом, я хочу подчеркнуть, что Сталин как государственный деятель оказался в тяжелейшей ситуации. Тяжелейший выбор был перед ним. И то, что он пошел на подписание договора о пакте о ненападении, и то, что готовился, по крайней мере, разрабатывался план в Генштабе о нападении, это, мне кажется, все-таки шаги крупного государственного деятеля, их можно понять.
Ну, как бы там ни было, война началась 22 июня 1941 года, и началась она для нас очень неудачно. Владимир Михайлович, вот в чем видится именно сегодня причины неудач 1941 года?
Я уже сказал о том, что, конечно, это чистка репрессии против командного состава Красной Армии. Ведь если брать в процентном отношении, то от репрессий сталинских мы потеряли в процентном отношении больше, чем от фашистских. Вот ужасная правда. И, ну, представьте, вот командир взвода начинает командовать полком. Ну, как он полком командует? Он может героически погибнуть. И погибал. Но прежде, чем он научился хорошо командовать, прошло время. То, что приходилось отступать и оказывались в окружении, это вот все следствие вот этих массовых репрессий. Конечно, были и другие причины, которые имели место. Причем сейчас уже историки работают и в ранее засекреченных архивах. В частности, историков допускали до материалов госбезопасности, до сводок писем красноармейцев. Красноармейцы писали письма домой и наивно полагали, что эти письма не вскрываются. Письма вскрывались, органы госбезопасности контролировали настроение. И что мы видим? Мы видим, что в определенной части красноармейцев, у определенной части красноармейцев были настроения весьма критические по отношению к тому, что происходит в нашей стране. Почему? Да дело-то в том, что совсем недавно прошла насильственная коллективизация. 30-е, 31-е, 32-е, 33-е годы. Раскулачивание. У кого-то родители, близких, знакомых, их самих лишили той собственности, которая была, или кого-то раскулачили. Голод 1932-1933 годов. Вот по современным оценкам, он, по нашим современным оценкам российским, он унес около 8 миллионов жизней. То есть просто у крестьян в определенных районах в Российской Федеративной Социалистической Республике и на Украине, в целом ряде в Казахстане и на Кавказе, в целом ряде районов, ну, практически целиком отбирался хлеб. Практически целиком. Для чего? Вот у нас же не хватало твердой валюты. А Сталин продавал хлеб за границу, получал твердую валюту или золото, и на это золото и твердую валюту покупал целые заводы. Машиностроение Великобритании в основном работало на Советский Союз. И мы покупали хорошие заводы в Великобритании, в Соединенных Штатах. То есть вот так вот проводилась индустриализация. Но люди умирали. Умирали дети, женщины, старики, целые районы. Я в архиве фотокинодокументов в Красногорске видел фотографии того, что у нас было, скажем, на Украине. Ну, это концлагерь. Но не за колючей проволокой, а вот обычные деревни, колхозы, совхозы, маленькие городки, пухлые люди, голые на улицах, лежат прямо вот на дороге умершие, вот как блокадный Ленинград. Это было в целом ряде районов такое. И вот представьте, это 32-33 годы, а война началась в 41-м, то есть прошло всего несколько лет. У многих родственники погибли, родители погибли, дети не вынесли этого. И особенно для тех, кто был на Украине. Ведь под Киевом у нас сдалось 500 000 в плен немцам. С сотнями танков, самолетов, с вооружением сдавались. Чего они сдавались в таком количестве? Конечно, так сказать, имело место то, что их немцы расчленили, наши войска окружили. Все это было, но и одной из причин было то, что а за кого воевать? Вот такие настроения были. Воевать за тех, кто уморил голодом родителей и детей, за этих вот воевать. И по письмам это прослеживается, что относились к коммунистической, к большевистской власти достаточно критично многие. Такая народная трагедия, ведь по-настоящему мы стали сражаться уже у последних каких-то рубежей, у стен Москвы, вот, у Ленинграда, Петербурга, когда вот стало ясно, что уже защищаем не социализм, не партию Ленина, Сталина, а защищаем Россию, защищаем свои семьи, защищаем будущее самосуществование страны, нации. Тогда началась вот война, в которой мы были непобедимы. Но вот так мы к этому шли. Была страшная трагедия 1941 года.
Вы слушали передачу из цикла «Три великих войны». У нашего микрофона был доктор исторических наук, профессор Никола Угрешской духовной семинарии Владимир Михайлович Лавров. С ним беседовал редактор Валерий Духанин. Продолжение цикла в наших ближайших передачах. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 25 по 30 июля в ВВЦ «Павильон 70». Культурный центр Святого Василия Великого, Российский национальный центр, приглашает вас с 9 по 13 июля посмотреть русское кино. Вход свободный, более точную и подробную информацию вы сможете получить по телефону 785-97-91. На первом этаже культурного центра работает православная выставка-ярмарка. Адрес: Дмитровское шоссе, 71, метро Петровско-Разумовское, автобусы 179-191-215, остановка «Цвет, мед, автоматика».